Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Памяти коллеги. Михаил Бомбин. Итоги интернет-борьбы с плагиатом в Германии. И праздник святого Фермина в Испании. Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы. У микрофона Ирина Лагунина. Тринадцатого июля в Латвии во время купания в реке Гауэ утонул латвийский корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин. Рассказать о нашем коллеге и почтить его память мы сегодня попросили Ивана Толстого.
Михаил Бомбин родился в 1951 году и с 1988 года сотрудничал с демократической прессой в Советском Союзе и присылал свои репортажи на радио, сначала в Мюнхен, а затем в Прагу. За плечами Михаила Бомбина был немалый жизненный опыт. В 1986 году он был приговорен к 2 годам исправительно-трудовых работ за клевету на советский строй и распространение антисоветской литературы. Затем сотрудничал с московскими правозащитными организациями «Экспресс-хроникой», «Бюллетень» христианской общественности и другими. Слово депутату Сейма Борису Цилевичу.
Мы были знакомы с Михаилом много лет. Он, в общем, человек в Латвии достаточно известный и как журналист, и как правозащитник, поскольку в Латвии-то, в общем-то, правозащитников было не так много. Это уже когда Советский Союз начал трещать по всем швам, так, в общем, оказалось, что у нас очень много противников советского режима, которые все только спали и видели, как бы с ним покончить и демократию остановить. А Михаил был одним из тех немногих людей, кто еще в то время действительно боролся, был одним из самых видных диссидентов, но не пытался сделать себе на этом политическую карьеру. И, в общем, честно делал свое дело, всегда имел позицию по важнейшим вопросам, независимо от того, какая на дворе погода. И, в общем, к нему люди относились с очень большим уважением, независимо от того, согласны были с его взглядами или нет.
На какой почве вы общались с Михаилом?
В последнее время в основном на профессиональной почве Михаила, то есть он периодически брал у меня интервью и спрашивал мое мнение по различным вопросам. Ну и, в общем, довольно много разговаривали и не в расчете на публикацию материала, просто обменивались мнениями. У него всегда была такая достаточно оригинальная позиция. Ну, я все-таки варюсь в этой каше, и у меня какая-то информация была изнутри, а Михаила, у него всегда очень интересное суждение, как я сказал. Поэтому поговорить с ним где-то в кулуарах, там за чашечкой кофе, это всегда было очень интересно и полезно.
О своей журналистской дружбе с Михаилом Бомбиным рассказывает наш петербургский корреспондент Виктор Лизунков.
С Мишей Бомбиным я познакомился еще примерно в конце 89-го года, или, может быть, даже в 90-м году. Но на самом деле это очень странное было знакомство, которое продолжалось практически все время нашего сотрудничества на «Радио Свобода» в течение более 20 лет. Мы были знакомы только телефонно. Это очень типично для журналистов. Я его никогда не видел, я никогда с ним не встречался, но при этом мы были с ним очень хорошо близко знакомы именно по телефонному общению, как это парадоксально не звучит. И надо сказать, что с 90-го года, когда мы впервые с ним говорили по телефону, а это был тот период, когда мы работали в Москве, находясь в редакции, а это редакция журнала «Гласность» известного правозащитника Сергея Григорянца располагалась на его квартире. Тогда именно, собственно говоря, и появилась первая группа российских журналистов, которые работали в открытую из Москвы, ну, в частности, из Москвы, да, и работали на Мюнхен. Главная редакция «Радио Свобода» тогда располагалась в Мюнхене. Нас объединил Савик Шустер, который возглавлял информационную программу непосредственно в Мюнхене, «Liberty Life» и так далее. Она потом меняла свое название. Ну и, разумеется, нам приходилось курировать, находясь в Москве, самые разные еще тогда находящиеся в составе СССР республики. Например, мне, Мите Волчику, Андрею Бабицкому, Карену Ивану Агамирову и тем журналистам, которые оказались вовлеченными на «Радио Свобода». Мы курировали и Абхазию, и Грузию, и все те события, которые там происходили, и Армению, в частности, и Карабахский конфликт, и Азербайджан, и прочее. Приходилось все это делать, в частности, из Москвы. Но Миша Бомбин как раз курировал непосредственно события, которые происходили в Латвии. Причем ему, насколько я помню, приходилось заниматься еще и Эстонией, и Литвой. И вот все те огромные события, которые происходили как раз накануне 1991 года, когда, собственно говоря, в декабре распался СССР, именно они были настолько актуальными, настолько глобальными для судьбы России и для судьбы прибалтийских республик, что практически нам приходилось сталкиваться по тем или иным темам именно в освещении этих событий, именно когда происходили какие-то заявления президентов или президентов прибалтийских республик, которые касались Москвы, или, разумеется, выступления Ельцина или Горбачева, которые касались прибалтийских республик, то сразу же получался такой резонанс, разумеется, резонанс, который выражался в резонансе общения журналистов «Радио Свобода», а именно Миши Бомбина и наших московских ребят, которые сидели в Москве. И поэтому мы постоянно координировали эти темы и общались. И надо сказать, что Михаил был замечательным человеком в этом плане именно не только профессионализма, журналистского профессионализма, потому что он находил всегда очень интересных людей, и подача материалов была совершенно удивительной с его стороны. Но и очень профессионально он умел сотрудничать с российскими журналистами, которые находились в Москве, вот с нами, со всеми. И в этом плане это такая симпатия и такое взаимопонимание, которое у нас сразу установилось буквально после некоторых звонков, после первых самых, когда мы по телефону так и познакомились. Эта симпатия установилась, и она продолжалась на протяжении вот практически всего времени. Мы всегда знали, что есть в Латвии Михаил Бомбин, которому можно было позвонить и согласовать какие-то темы, и найти общие контакты. И мы менялись телефонами, искали разных людей, источники информации. Это было очень хорошо, это было здорово, это было очень профессионально, и в этом надо отдать должное. Миша, он всегда был именно человеком, который всегда готов был помочь и пойти навстречу, и которому всегда мы готовы были тоже так же помочь. Вот, это был очень живой и теплый человек. Один раз я все-таки, мне кажется, знаете, за 23 года работы на «Радио Свобода» мне такое количество встреч и людей прошло на моей памяти, но все-таки мне кажется, что все-таки один раз от него ко мне приезжали друзья. Вот вы знаете, это на самом деле удивительно тоже. В Петербург ко мне приезжали, по-моему, от него друзья, и мы с ними беседовали о Мише. Это как раз свидетельствует только о том, что этот человек был очень действительно симпатичный, и которому можно пойти навстречу всегда и помочь. И эти друзья, которые приезжали ко мне в Петербург, мы очень с ними общались. И, собственно говоря, мы знали всегда, что в любой момент мы можем поехать в Ригу и встретиться с Мишей, и как бы, это, знаете, такой форт-пост, да, там всегда можно было бы остановиться, но вот, к сожалению, так сложилось, что за 20 лет, как ни парадоксально это звучит, так мы с ним и не встретились.
Воспоминаниями о Михаиле Бомбине делился петербургский корреспондент «Свободы» Виктор Лизунков. 10 лет назад в Риге наш сотрудник, писатель Петр Вайль, провел круглый стол после международной конференции о русской культуре в Латвии в 20-30-е годы. В круглом столе участвовал и Михаил Бомбин.
Михаил, вы журналист, то есть по определению вы человек более активный, чем все мы, общественно активный и наблюдательный. Вот я вчера специально пошел на концерт русского романса. Выступал какой-то российский певец, не знаю, из Москвы или из Питера. Был полный зал, даже с приставными стульями. Воспринимался он на ура, все в порядке, он год отсутствовал, как он сказал, с эстрады. Но, на что я обратил внимание, овации, настоящие овации со вставанием с мест были после трех песен. «Темная ночь», песенка «Фронтового шофера» и хороша страна Болгария, а Россия лучше всех. Вот это, хотя он чудно исполнил там белые акации, грозди душистые, это все в порядке, аплодисменты. Но овации были только эти. Понятно, что это некий месседж, имеющий, прошу прощения у Лазаря Флейшмана, социально-политический подтекст, на который публика точно реагировала. Достаточно ли это типично, характерно вот для функционирования русской культуры в Риге?
Да, Петь, вы знаете, я был на другом концерте «Краснознамена» имени Александрова, «Песни и пляски». И когда вот эти российские военные в форме пошли через зал, это было 10 минут непрерывной овации. Я думаю даже, что если бы даже они не пели и не плясали, люди бы все равно хлопали, то есть приветствовали не артистов, приветствовали не искусство, не культуру, а именно вот как бы Россию, вот это российское присутствие. Ностальгия велика. Здесь достаточно большое количество и российских граждан, и бывших военнослужащих проживает в Латвии. Ностальгия, она, конечно, по-прежнему существует. Мне хочется сказать несколько слов о нашей конференции, о нашем круглом столе. Мне кажется, что все это как-то несколько запоздало. Ну, запоздало по меньшей мере лет на 10. Об этом, о перспективах русской культуры, о традициях, об исторических каких-то моментах. Нужно было говорить, помните, был такой в 90-м году референдум, как бы вот по независимости. Вот тогда нужно было открыть глаза и русскоязычному населению, может быть, и латышам кое-чем напомнить, чтобы не получилось того, что получилось сегодня. Вот личный пример, он, наверное, не скромный, но он наиболее вот показательный. У меня трое детей, они учатся здесь, в русской школе. Сейчас много говорят об интеграции общества. Тем не менее, существует ряд законов, законодательств, которые, на мой взгляд, ставят как бы, ну, крест вообще на всей русской культуре, на будущем русской культуры в Латвии. Ну, например, закон об образовании. С 2004 года все школы, средние русские школы, должны перейти на латышский язык обучения. Вот, ну, я лично не представляю, какое тогда может быть вообще здесь будущее. Как можно вообще говорить о какой-то культуре, это будет, конечно, полная ассимиляция. То есть, здешние русские перестанут быть русскими. Какие рецепты? Ну, значит, ну, ориентированные как бы на Россию, на столицу, как говорит Боря Равдин, они уповают на Москву, дескать, пора перекрыть краны, нефть и газ, так сказать, экономические санкции. Проевропейская такая аудитория, более либеральная, она настроена на Европу. Нам поможет Запад, рамочная конвенция. Пока судить трудно, но мне кажется, что если вот ситуация здесь в Латвии по каким-то факторам, под влиянием каких-либо факторов не изменится, будущего русской культуры здесь, по-моему, нет.
Михаил Бомбин в «Круглом столе» 2001 года. Программу вел Петр Вайль. Я спросил директора русской службы нашего радио Ефима Фиштейна, каково значение региональных корреспондентов для ежедневной работы редакции.
Честно говоря, значение настолько велико, что его трудно переоценить. Дело в том, что «Радио Свобода» для того, чтобы быть достаточно актуальной, репрезентативной, для того, чтобы воспринималось это радио слушателями как радио действительно знающее, не просто как голос из-за бугра, такое радио нуждается прежде всего в местных корреспондентах. И действительно, сеть региональных корреспондентов у нас исключительно велика. Но если не быть слишком абстрактными, а говорить конкретнее, роль Миши Бомбина как корреспондента по Латвии тоже была исключительно велика еще в те годы, когда в Прибалтике шла активная борьба за независимость. Мы помним, насколько интенсивно разворачивалась эта борьба во всех трех прибалтийских республиках. И надо даже сказать, что «Радио Свобода» грешило перекосом в сторону Латвии по той простой причине, что латвийский корреспондент радио Михаил Бомбин был исключительно активным, динамичным человеком, сам предлагал темы, сам их решал, и поэтому можно сказать, что Латвия была действительно представлена полнее, чем другие прибалтийские республики. Это связано с личностью Михаила Бомбина, человека, о котором хотелось бы говорить в настоящем, а не в прошедшем времени.
Ефим, но ведь многим нашим радиослушателям и нам, журналистам, работающим в штаб-квартире радио, известна довольно серьезная проблема, которая содержалась в репортажах Михаила Бомбина. Они, так сказать, не всегда, может быть, были сбалансированы так, как хотелось бы всем сторонам и участникам того, о чем рассказывал Михаил Бомбин, и нашим слушателям, и нам, редакторам, и журналистам, работающим в Праге, а прежде работавшим в Мюнхене и так далее. То есть у Михаила была своя активная социальная, гражданская политическая позиция, может быть, связанная с каким-то его прошлым, и это, безусловно, отражалось в его репортажах. Я знаю, что не все были довольны тем, как он поворачивает материал, который он подает, как он окрашивает события, какую придает им политическую или социальную тональность.
Вообще-то говоря, на мой вкус ценен только такой тип журналистики, который окрашен в страстные личные тона. Я предпочитаю такой тип журналистики, даже если не согласен с заложенными в репортаж или в корреспонденцию ориентационными ценностями. Предпочитаю просто потому, что чувствуется биение жизни, чувствуется личность автора. Но, говоря об этой вот противоречивости социальной и общественной позиции Михаила Бомбина, стоит сразу сказать, что это был человек исключительно демократических взглядов, человек, который также страстно добивался независимости для Латвии, как впоследствии, после обретения этой независимости, добивался таких же демократических норм в отношении всех меньшинств Латвии. Я не стану сейчас оценивать, кто в споре вокруг репортажей Бомбина был прав, кто виноват. Я понимаю и ту, и другую сторону. Но поскольку личность человека неделима, я не могу абстрагироваться от этой личности. А личность была такова, что Михаил Бомбин был демократическим, диссидентским журналистом, публицистом еще в поздние советские годы, в первые перестроечные годы. Он тогда и перешел, собственно говоря, на радио. У него за плечами был диссидентский опыт и опыт отсидента. Он находился в советской тюрьме за свои взгляды. Поэтому могу понять и ту пристрастность, с которой он потом всматривался в действительность Латвии на предмет ее демократичности. Если он не всегда находил или чаще не находил, скажем, примет демократического отношения ко всем группам социальным, этническим Латвии, то не стоит выдавать его за человека грубо односторонних взглядов, за пропагандиста той или другой стороны. Я думаю, что это связано с его демократическим обликом, с его диссидентским прошлым, демократическими взглядами. Мне он всегда виделся таким, скорее, как у нас говорили, дореволюционным интеллигентом, человеком чутким, всегда ко всем сторонам, и в частности, человека, который всегда на стороне слабого стоит. В советские годы он стоял на стороне латышского населения по той причине, что по сравнению с махиной советской власти, это была сторона слабых, обделенных, обиженных и так далее. Неудивительно, что вот этот пафос сопричастности к слабым он пронес и уже в демократической Латвии, и это отражалось, конечно, на его корреспонденциях и репортажах с места.
Я беседовал с директором русской службы Ефимом Фиштейном. Коллегу-корреспондента Михаила Бомбина вспоминает наш репортер из Вильнюса Ирина Петерс.
Вспоминая Михаила Бомбина, в первую очередь, как простого в общении и чрезвычайно отзывчивого человека. А по-журналистски всегда, конечно, вызывало уважение его опыт и количество лет работы внештатным корреспондентом на радио «Свобода». С 88 года, шутка ли, получается, 23 года. Я не знаю, есть ли на радио «Свобода» вот в этом качестве корреспондента, пусть и не внештатного, в новостях, журналист с таким стажем. Я познакомилась с ним лично 10 лет назад, только-только начинала свою работу на этом радио. И как-то вот так по соседству из Вильнюса в Ригу приехала по делам и, пользуясь случаем, позвонила Михаилу, попросила о встрече, он тут же пришел. И вот это свойство откликнуться сразу, и видно было, что он очень занят, но он пришел и терпеливо выслушивал незнакомую Ирину Петерс, ее тогда, мне кажется, может быть, даже глупые вопросы. Но фактически вот учил уму-разуму корреспондентскому, и можно сказать, что Михаил был, наверное, первым учителем в этом корреспондентском деле моим. Помню, сидели тогда в Риге, было лето, солнечно, на столе пиво знаменитое рижское, он им так широко угощал. Ну, что сказать. Вообще, жизнь у него была нелегкая. И сердце больное, и финансовых проблем, знаю, было полно. И без работы Михаил насиделся. И сидел-то он в прямом смысле. В 80-е годы, как известно, за решеткой побывал за так называемую антисоветскую пропаганду. Ведь именно благодаря Михаилу Бомбину, в том числе, да, наряду с другими журналистами в перестроечные годы, в самом начале даже, можно сказать, перестройки, когда выходили газеты в середине 80-х, вот именно эти перестроечные, чаще всего и в начале это были издания, газеты, выпускаемые именно в Вильнюсе и в Риге. Эти газеты, что называется, рвали из рук. Читатели, когда их перевозили потом правдами и неправдами на поездах и на личных автомобилях, перевозили в Ленинград и Москву. Так вот, к составлению этих газет, этих текстов имел прямое отношение тогда Михаил Бомбин. И вот эти тексты, эти материалы тогда цитировали многие радиостанции мира, в том числе «Радио Свобода». Не всегда можно было соглашаться с Михаилом, с его политическими оценками, с его предпочтениями, суждениями, но то, что это был человек самоотверженный, человечный, готовый всегда помочь. Это факт. Ну, я в шоке от этой новости, что новостей Миши Бомбина больше не будет, в том числе на «Свободе», нет и не будет. Думаю, знаете, об одном, как все же часто мы опаздываем сказать человеку при жизни хорошие, простые слова. Вот на это простое нас почему-то не хватает. А в этих словах он нуждался, в словах поддержки. Я точно помню, когда последний раз мы случайно встретились с ним на одной из конференций, я видела по выражению лица, что не все хорошо, у него проблемы, видимо, кошки скребут на душе, вот такое было лицо. Ну, а я все о своем, и он так вот терпеливо все выслушал. Ну, вот не сказала я тогда, не спросила: «Миша, как дела?» Ну, вот не смогла, получается, отзывчивостью такой душевной, на что именно Миша был богат, не смогла ответить. Ну, вот так вот не ответила, не успела. Прости, Михаил.
Ирина Петерс. Так вспоминают нашего погибшего коллегу Михаила Бомбина рижане, петербуржцы, пражане и вильнюсцы.
Памяти Михаила Бомбина. Радио СС подготовил Иван Толстой. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров. Пятница». Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни. Или на сайте swobodanews.ru.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Защитники Химкинского леса утверждают, что избиты несколько их активистов. Как сообщает «Интерфакс», столкновение произошло сегодня с сотрудниками частного охранного предприятия. Активисты пытались помешать работам в лесу и требуют документов, разрешающих работы. В то же время строительная компания утверждает, что разрешительные документы размещены в интернете. По словам лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой, противостояние продолжается уже несколько часов. Родственники погибших и пострадавшие при крушении теплохода «Булгария» в Татарстане должны получить денежную компенсацию на следующей неделе. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на совещании правительственной комиссии в Казани. Путин потребовал привлечь к ответственности виновных в гибели людей. По последним данным, в результате крушения погибли 113 человек, в том числе 27 детей. Судьба еще 16 человек неизвестна. Конституционный суд России признал неправомерным решение о прекращении дела о дорожно-транспортном происшествии на Ленинском проспекте в Москве в феврале прошлого года. Тогда в происшествии погибли 2 человека, а столкновение произошло с автомобилем вице-президента «Лукойла». По заявлению правозащитников, в результате недавних взрывов в туркменском городе Абадан погибли более 1300 человек. Власти скрывают информацию о жертвах, обвиняя российские средства массовой информации в намеренном искажении данных и завышении цифр. Об этом говорит председатель правозащитного движения Туркменистана за демократию и права человека Анатолий Фомин. Хамовнический суд Москвы назначил на 8 августа рассмотрение апелляции на оправдательный приговор руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову по иску Рамзана Кадырова.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Итоги интернет-борьбы с плагиатом в Германии и праздник святого Фермина в Испании. В последние месяцы большое влияние в Германии резко приобрели вики-сайты Gutenplug, Plagipedia и Vroniplug, занимающиеся поиском политиков и общественных деятелей, совершивших плагиат при написании диссертации и научных работ. В результате подобных разоблачений в отставку подали министр обороны Цу Гутенберг, депутаты Европарламента Сильвана Кохмерин и Георгиас Хатцимаркакис, была лишена ученой степени дочь бывшего премьер-министра Баварии Эдмунда Штойбера Вероника Зас. Стремление уличить политиков в научном мошенничестве многие немецкие политологи называют небольшой революцией. В то же время звучат критические замечания в адрес этих интернет-платформ. Во-первых, за то, что имена их создателей остаются неизвестными, что, правда, не помешало сайту Gutenplug недавно получить престижную в Германии премию Grimme Online Award. А во-вторых, как отмечают наблюдатели, наибольший интерес на этих сайтах проявляется в отношении политиков правой ориентации, представляющих правящий блок ХДС, ХСС и свободных демократов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
Несколько месяцев назад министр обороны ФРГ Карл Теодор Цу Гутенберг, уличенный в плагиате при написании научной диссертации, подал в отставку. Байройтский университет лишил политика, полученной в 2007 году, ученой степени кандидата наук. Рассказывает создатель влиятельного в Германии портала netzpolitik.org, автор исследований о влиянии интернет-технологий на современную политику Маркус Бекедаль.
Гутенберг подал в отставку по нескольким причинам. С одной стороны, повлияли традиционные средства информации, такие как телевидение и пресса. С другой – медиа нового поколения, в частности, сайт Gutenplug. Ну и в-третьих, конечно же, сам Гутенберг своим поведением, действиями и заявлениями, похоже, ускорил отставку.
Еще одно мнение. Кристиан Пенцольд, исследователь средств массовой информации, сотрудник технического университета города Хемниц. Он специализируется на изучении различных вики-сайтов.
В истории с разоблачением и отставкой министра обороны Карла Теодора Цу Гутенберга сайт Gutenplug сыграл решающую роль. Когда история с плагиатом обсуждалась в Бундестаге, депутаты при выдвижении аргументов ссылались на материалы этой интернет-платформы. Даже сам Гутенберг во время парламентских слушаний признался, что информация, опубликованная на сайте Gutenplug, носит серьезный характер.
Крестным отцом сайтов, занимающихся проверкой политиков на плагиат, в немецкоязычном интернете принято называть австрийского публициста Штефана Вебера. Разоблачать известных людей, которые списывали диссертации, он начал еще в 2005-м. По утверждению самого Вебера, ему удалось обнаружить более 70 случаев плагиата. Днем рождения сайта Gutenplug Wiki можно смело считать 16 февраля 2011 года. Именно в этот день один из пользователей социальной сети Twitter обнаружил подозрения по поводу научной работы Гутенберга и призвал других пользователей интернета к сотрудничеству в этом вопросе. Говорит сотрудник технического университета Хемница Кристиан Пенцельд.
Инициатива запустить этот проект принадлежит интернет-пользователю под ником PlugDoc. Настоящее имя этого человека неизвестно. Мы знаем лишь, что он студент одного из немецких вузов и пишет в настоящее время кандидатскую диссертацию. PlugDoc сразу же пригласил других авторов к сотрудничеству. Их настоящие имена тоже неизвестны. Все эти люди скрываются под псевдонимами.
Другая интернет-платформа Vroniplug, также ставшая знаменитой на волне борьбы с плагиатом, появилась в конце марта нынешнего года. Прославился сайт тем, что его авторы обнаружили плагиат в научной работе Вероники Зас, дочери крупного немецкого политика, в прошлом кандидата в канцлеры и лидера Баварского христианско-социального союза Эдмунда Штойбера. Затем на интернет-странице Vroniplug Wiki были разоблачены известные деятели Свободной демократической партии Германии Сильвана Кохмерин, Георгиос Хатцимаркакис, Маргарита Матиополос, а также христианский демократ, депутат Ландтага земли Баден-Вюртемберг Матиас Прёфрок. Критика со стороны средств информации в адрес всех сайтов, занимающихся проверкой политиков на плагиат, в целом носит схожий характер. Во-первых, в качестве существенного недостатка рассматривается анонимность интернет-авторов. Во-вторых, им ставится в вину политические пристрастия. Героями публикации являются преимущественно политики правой ориентации, представляющие партии, входящие в нынешнюю правящую коалицию. Блок КДС, ХСС и свободных демократов. Недавно, правда, на сайте Врони Плаг появился материал о плагиате, совершенном представителем левого политического спектра, социал-демократом Уве Бринкманом, политиком коммунального уровня, в целом малоизвестным. Вопрос о том, в какой степени работа этих сайтов носит политически ангажированный характер, для многих исследователей остается открытым. Говорит пресс-секретарь интернет-платформы Gutenplug Тим Бартель.
В целом можно сказать, что у нас нет каких-либо политических пристрастий. И если возникает подозрение на плагиат в отношении той или иной научной работы, то наши авторы начинают работать вне зависимости от партийной принадлежности автора диссертации.
А вот мнение сотрудника технического университета Хемница Кристиана Пенцельда.
На главной странице веб-сайта Gutenplug сообщается, что авторы этой интернет-платформы сознательно не участвуют в межпартийной борьбе и в сборе компромата не представляют интересы тех или иных политических сил. Также указано, что основной целью деятельности сайта является проверка того, какую ценность представляют те или иные научные работы. Мотивы сбора информации могут быть самые разные. Интернет-пользователей никто в этом плане не ограничивает. Кто-то из авторов Gutenplug наверняка испытывает личную неприязнь к Гутенбергу. Кому-то просто доставляет удовольствие участвовать в массовой кампании против него. Однако организация работы сайтов, проверяющих политиков на компромат типа плагиата, исключает появление дезинформации. Работа построена таким образом, что одни авторы этих интернет-платформ проверяют ту информацию, которую собрали другие.
Ученые Технического университета Дортмунда провели социологическое исследование, чтобы составить портрет авторов сайтов, проверяющих политиков на плагиат. Выяснилось, что это преимущественно люди с высшим образованием. Каждый пятый из них имеет ученую степень. У большинства авторов левые политические взгляды, говорит один из авторов исследования Юлиус Раймер.
Мотивация этих людей лишь частично носит политический характер. Об этом говорят данные проведенного нами опроса. На первом плане стоит желание сохранить имидж науки и показать общественности политиков, пытающихся с кавалерийского наскока стать обладателями ученых регалий.
Деятельность веб-сайтов, объявивших войну плагиату, получила в Германии такое влияние, что многие исследователи начали сравнивать работу Gutenplug и Врони Плаг с проявлениями так называемого коллективного интеллекта. Рассказывает исследователь средств информации, сотрудник технического университета Хемница Кристиан Пенцельд.
В данном случае термин «коллективный интеллект» можно интерпретировать так. Администрация разбивает большое задание. Проверить на плагиат ту или иную диссертацию на множество малых. Каждому члену платформы, каждому интернет-пользователю достается небольшой отрывок научной работы. Затем после проверки отдельные отчеты с помощью специальных компьютерных программ генерируются в один общий проект. Единственное, что необходимо для успешного проведения такой коллективной работы, это наличие хотя бы минимальной мотивации при выполнении отдельных небольших заданий, а также доступ к интернету. Опыт, накопленный в частности сотрудниками Gutenplug за месяцы совместной работы, может быть использован и в других областях, например, при составлении в интернете энциклопедии, географических карт, словарей, музыкальных банков данных, при разработке свободного программного обеспечения. Обсуждается также идея проверить все научные диссертации депутатов Бундестага, защитивших ученую степень.
Автор исследования влияния интернет-технологий на современную политику, создатель портала netspolitik.org Маркус Беккедаль считает, что громкие скандалы в Германии вокруг плагиата позволяют говорить о формировании пятой власти, власти обычных граждан, пользователей интернета.
Общеизвестно, что за журналистикой давно закреплен статус четвертой власти в государстве. Однако в последнее время эта ветвь власти теряет все больше своих ресурсов. Сокращаются рабочие места в редакциях, теряется и контрольная функция журналистики. Зато появляется пятая власть. Власть пользователей интернета, то есть гражданского общества. С точки зрения дальнейшего развития демократии в Германии, этот процесс нужно оценить позитивно.
С оценкой Маркуса Бекедаля согласны ведущие издания страны. Так берлинская газета «Таги Шпигель» называет интернет-сообщество «Гутенплаг» примером краудсорсинга. Краудсорсинг в дословном переводе с английского – использование ресурса толпы. А подразумевается, в частности, передача определенных функций неопределенному кругу лиц на основании публичной оферты, то есть без трудового договора. По мнению Маркуса Бекедаля, немецкие власти вовремя не оценили по достоинству влияние интернет-технологий на современную немецкую политику.
Государство, ведущие политики Германии, по сути, проспали интернет. Власти долгое время рассматривали его как чужеродный элемент, источник опасности, как террористический лагерь, исчадие зла, и не видели для себя никаких перспектив, связанных с интернетом. Но в последнее время ситуация изменилась. Пользоваться интернетом сейчас настолько просто, что даже пожилые люди стали это делать. Причем играючи, не прикладывая для этого больших умственных усилий. Интернет стал мейнстримом, разбудил средний класс в Германии. Для элиты это означает, что начинаются кардинальные изменения. Политик больше не может ограничить аудиторию своего выступления, загнать ее в четыре стены. Ведь существует опасность, что любой из присутствующих может заснять речь этого политика и выложить ее затем на видеохостинг YouTube. В итоге выступление доходит до куда более широкой аудитории, чем планировалось. Партийные деятели больше не могут рассчитывать на то, что будут безболезненно преодолевать кризисы и тушить скандалы. Ведь эти кризисы и скандалы больше не находятся под их контролем. Еще два десятилетия назад в ФРГ топ-темы в средствах информации определяла небольшая группа журналистов. Сегодня они формируются иначе, так как существуют влиятельные блогеры, пользователи социальных сетей и так далее. Этой публикой управлять невозможно. И политики вынуждены признать, что тот контроль над общественными процессами, который действовал в прошлом, сегодня утерян. Элита должна научиться поддерживать контакт с той общественностью, которая сейчас формируется. И это должно привести в итоге к тому, что власти будут проводить более прозрачную политику.
Буквально недавно, в начале июля, в плагиате при написании кандидатской диссертации был обвинен еще один политик, христианский демократ, министр по делам образования и культов Федеральной земли Нижняя Саксония Бернд Альтхузман. Интернет-сообщества, проверяющие государственных деятелей на плагиат, стали на сегодняшний день в Германии серьезными политическими игроками. Но как бы невелико было их влияние сейчас, по мнению авторитетного немецкого еженедельника Die Zeit, это направление деятельности вряд ли получит дальнейшее развитие. В комментарии о заглавленном «Формула Гутенплаг» газета замечает: «Невозможно представить, что сотни людей в Германии, обладающие академическими знаниями, деловыми навыками и талантами, и испытывающие дефицит времени, будут бесконечно проявлять неистовое рвение, работая в команде, которая охотится на плагиаторов». В ближайшее время сайт Gutenplug опубликует свой итоговый отчет, после чего сыщики найдут для себя какую-то новую работу. Ведь правонарушители есть всегда. Конец цитаты.
О вики-сайтах, борющихся с плагиатом, в Германии рассказывал Александр Хавронин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании завершился праздник Святого Фермина, на котором люди соревнуются в беге с быками. Он проходил в городе Памплона, столице Навары, на севере страны, рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Праздник Святого Фермина, или просто Сан-Фермин, начался, как всегда, 6 июля в полдень с запуска пороховой ракеты с балкона мэрии Памплоны. О начале праздника объявил под барабанный бой на испанском и баском языках мэр города Энрике Майя.
Жители и жительницы Памплоны, слава святому Фермину! Гора Сан-Фермин!
Гора Сан-Фермин!
После этих слов мэра сотни тысяч участников праздника, собравшиеся на площади перед зданием муниципалитета и на прилегающих улицах, по традиции помахали красными платками, повязали их на шею и откупорили бутылки с вином и шампанским, чтобы выпить здесь же во славу святого покровителя Памплоны. Остатки спиртного участники праздника также в соответствии с традицией вылили друг на друга – Лили, правда, не вино, а воду из балконов домов, чтобы веселящаяся подвыпившая публика могла охладиться. В эту пору в Памплоне температура колеблется между 30 и 40 градусами. Главные события праздника развернулись на следующий день после его начала. В 6:30 утра горожан разбудила музыка оркестров, а ровно в 8 доставленные накануне в город быки, которые должны были принять участие в вечерней кариде, были выпущены из загона, устроенного на окраине города. Животные, в этом году их доставили из знаменитых андалузских хозяйств Мьюра и Долорес Агирре, должны были самостоятельно пробежать до арены для боя быков 849 метров. Улицы старого города, кривые и узкие, заранее были огорожены деревянными щитами. Участники забега, несколько сот человек, любители острых ощущений, совершив краткий молебен, выбежали на маршрут раньше животных. Их подбадривали стоящие вдоль улиц, на тротуаре и на балконах домов жители города и приезжие. Кстати, население Памплоны в дни праздника увеличилось с 200 тысяч почти до 3 миллионов. Пробежка заняла всего 2,5 минуты. Животные очень быстро догнали участников ристалища и беспощадно сбивали с ног всех, кто оказывался недостаточно расторопным. Говорит постоянный участник пробежек, житель Памплоны Хорхе Муньос.
Перед первой пробежкой с быками я всегда волнуюсь. Адреналин поначалу просто захлестывает. Последующие дни праздника бегать легче. Труднее всего в первый.
Традиция пробежки с быками появилась в средние века. Местные жители помогали пастухам прогонять быков по улицам для участия в кариде. До середины 19-го столетия люди бежали позади, подгоняя животных. Затем все поменялось. Кстати, в старые времена участниками этого опасного забега могли быть только молодые мужчины. Теперь это ограничение снято. Многие женщины также состязаются в беге с быками. Почти треть бегущих – иностранцы. Участников предварительно знакомят с нормами безопасности. К примеру, в случае падения следует закрыть голову руками и не спешить вставать на ноги, чтобы не быть сбитым бегущим быком. Тем не менее, желание поучаствовать в древней традиции довольно часто заканчивается весьма печально. Так что санитарные машины всегда дежурят поблизости. С 1924 года, когда городские власти стали вести учет несчастных случаев, погибли во время пробежки 15 человек. Хорхе Муньос.
Многие люди, особенно иностранцы, понятия не имеют, как следует вести себя во время забега. Поэтому, несмотря на предупреждения со стороны организаторов, среди бегунов всегда много травмированных. В основном речь идет об ушибах и переломах. К тому же, с каждым годом желающих пробежаться на перегонки с быками все больше, и участников сбивают с ног не столько быки, сколько товарищей по забегу. В этом году, слава богу, вроде бы все ограничилось лишь полсотни раненых. Опасных заторов, когда падают быки и давят бегущих участников, не было.
После первой пробежки проходит религиозная процессия в честь святого. Ну а затем начинаются праздничные гуляния. Под звуки волынки и барабана на улицу выносят огромные куклы, так называемых гигантов, изображающих средневековых королей и королев, а также большеголовых, головастиков, коней и других. Они танцуют, кружатся, забавляют публику и пытаются ударить хлыстиком тех, кто слишком близко к ним подходит. Управляют каждым гигантом высотой до 4 метров и весом 60 с лишним килограммов 3 человека. Куклы эти были сделаны еще в середине 19-го столетия и участвуют с тех пор во всех праздниках Святого Фермина. Организует кукольную процессию общество гигантов и большеголовых, которое недавно отпраздновало свое 150-летие. Говорит его руководитель Мари Гануса.
Я президент общества, основанного еще в 19 столетии. Мы заботимся о поддержании старой традиции. В наши обязанности входит обновлять куклы и выносить их на праздник Святого Фермина, чтобы развлекать детей и взрослых.
К услугам участников праздника многочисленные киоски с едой и товарами. Ведь Сан-Фермин – это еще и традиционная торговая ярмарка. На открытых площадках проходят концерты и театральные представления, работают всевозможные аттракционы, проводятся фольклорные фестивали и спортивные праздники. Вечером устраиваются фейерверки. Католическая церковь, которая на протяжении веков пыталась предупредить участников веселья от чрезмерного обжорства и пьянства, давно махнула рукой на эти пороки. Она ограничивается в чествовании святого Фермина двумя торжественными богослужениями в день начала и день завершения праздника. И еще одна деталь. Все участники праздника, среди которых много иностранцев, облачаются в традиционную одежду этих мест во все белое, с красным поясом и красным шейным платком. Житель Памплоны Фернандо Диес.
Праздник Святого Фермина отличается от других известных праздников тем, что здесь все приезжие, независимо от национальности, на время как бы становятся полноценными жителями Памплоны, облачаясь в наши национальные бело-красные одежды. И еще, думаю, что каждый человек, желающий ощутить радость жизни, должен хотя бы раз побывать на нашем празднике.
Вечером в половине седьмого под звуки Пасадобле начинается коррида, которая продолжается несколько часов. В ней участвуют, как правило, известные тореадоры. В этом году свое мастерство продемонстрировали Хосе Лильо, Сальвадор Кортес, Альберто Агилар и другие. За особое бесстрашие, к примеру, игру с разъяренным быком, встав на колени, им дарились в качестве сувенира уши убитого животного. Если тореадору особо аплодировала публика, то его выносили с арены в знак особого уважения на плечах служители корриды. Андрес Морено, житель Памплоны, посещал в эти дни все выступления тореадоров.
Это зрелище, на котором человек играет со смертью, а животное погибает в борьбе. Мне представляется это великолепным эмоциональным спектаклем. Критиковать корриду может лишь тот, кто не понимает ее сути. К сожалению, некоторым она представляется чем-то вроде бойни. Они видят в ней лишь смерть. Это не так.
Народные гуляния в парке на берегу реки Арго с фейерверком длятся до поздней ночи. Городские бары и рестораны работают практически 24 часа в сутки. В следующие дни все повторяется, и пробежка с быками, и ярмарка, и коррида. И так на протяжении веков без существенных перемен. Ведь праздник святого Фермина отмечается в Памплоне с 12 столетия. Считается, что святой жил в V веке и был первым христианским епископом города. Правда, поначалу его чествовали 24 сентября, но в конце 16 столетия, точнее в 1591 году, торжество перенесли на июль, и оно совпало с ярмаркой и корридой, которые издавна проводились в этом месяце. Сохранилось описание праздника того времени. Помимо корриды и уличных гуляний, горожан приглашали на рыцарский турнир и мистерию – спектакль о жизни святого. Ну а в эти дни в Памплоне прошло 340 различных мероприятий, в основном выступления музыкальных коллективов, что обошлось муниципалитету почти в 3 миллиона евро. Что касается доходов города, то они значительно превысили эту сумму за счет размещения гостей, продажи праздничной бело-красной униформы, сотен тонн алкогольных напитков и всяческой еды, сувениров и так далее. Майта Испарагирре – член руководства местного объединения предпринимателей. Она говорит на баском языке.
Наши доходы в этом году были неплохими, хотя они несколько уменьшились. Туристы из-за кризиса не могут тратить так же, как в прошлые годы. Но, тем не менее, наши затраты оправданы. Гостиницы были переполнены, рестораны никогда не пустовали. Работала в полную силу и наша торговля. Отмечу, что праздник кормит не только город, но и сразу несколько провинций, откуда к нам в эти дни приезжают на ярмарку торговцы. Хороший доход получают и фермеры, занимающиеся разведением быков для корриды.
Сегодня праздник Святого Фермина считается одним из наиболее популярных в мире. И немалая заслуга в этом писателя Эрнста Хемингуэя. С этим праздником будущий Нобелевский лауреат познакомился еще в 1923 году, когда впервые приехал в Памплону. Впоследствии писатель писал «Бой быков» и в многочисленных журналистских работах, а также в романах «И восходит солнце», и «Смерть после полудня». Сегодня Памплона буквально увешана мемориальными табличками, посвященными Хемингуэю, а у арены для боя быков стоит его бюст, на который мэр города каждый год подвязывает красный шейный платок. Хемингуэй бывал на празднике Святого Фермина в разные годы 9 раз, последний раз в 1959 году. Чем можно объяснить страсть Хемингуэя к этому празднику? Мнение испанского литературоведа Марии Сальседо.
Хемингуэй представляется нам человеком жизнелюбивым, эмоциональным, с сильными страстями. Вся его жизнь подтверждает это. Он наслаждался и жил полной жизнью, не жалея себя. Игру страстей он увидел и в «Бое быков». Поединок почти на равных между двумя живыми существами, человеком и быком. Борьба рискованная, единоборство на грани жизни и смерти. Коррида действительно вызывает сильные эмоции, особенно у нас, испанцев. Ведь это одновременно еще и искусство, и яркий праздник. Думаю, что коррида привлекала писателя именно своей красотой и своей страстью.
Между тем, у святого Фермина в Памплоне есть не только поклонники, но и враги. Это активисты общества защитников быков под названием Рета, которые приезжают сюда ежегодно перед началом праздника из разных районов Испании и даже из-за рубежа, чтобы выразить свой протест против, как они выражаются, издевательства над животными. За день до начала праздника защитники быков из группы Рета разделись в знак протеста против проведения корриды до белья. Обрызгав себя красной краской и выставив плакаты с лозунгами против корриды, они лежали в течение получаса у арены для боя быков, изображая мертвых животных. Кстати, еще пару лет назад участники этого движения раздевались полностью, но городские власти запретили подобный нудистский протест.
О празднике святого Фермина в Испании рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни в прошлом, ни теперь не было и нет никаких переговоров.
В ответ на каждый конкретный шаг Корана мы считали бы важным делать какой-то шаг.
Утвердить в должности директора художественного руководителя Золотухина
Валерия. За то, что мы рисовали на асфальте мелом.
Режим Каддафи утратил всякую легитимность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.